Глава вторая. Смутный золотистый свет. Воздушная отельная перина. Опять пробуждение, но, быть может, пробуждение еще не окончательное. Так бывает. Очнешься и видишь, скажем, будто сидишь в нарядном купе второго класса вместе с неизвестной изящной четой. А на самом деле это пробуждение мнимое. Это только следующий слой сна, словно поднимаешься со слоя на слой и все не можешь достигнуть поверхности, вынырнуть в явь. Очарованная мысль принимает, однако, новый слой сновидения за свободную действительность. Веря в нее, переходишь, не дыша, какую-то площадь перед вокзалом, и почти ничего не видишь, потому что ночная темнота расплывается от дождя, и хочешь поскорее попасть в призрачную гостиницу напротив, чтобы умыться, переменить манжеты, и тогда уже пойти бродить по каким-то огнистым улицам. Но что-то случается, мелочь, нелепый казус, и действительность теряет вдруг вкус действительности. Мысль обманулась, ты еще спишь. Бессвязная дремота глушит сознание, и вдруг опять прояснение. Смутный золотистый свет и номер в гостинице, название которой «Видео», написал тебе на листке знакомый лавочник, побывавший в столице. И все-таки, кто ее знает, явь ли это? Окончательная явь или только новый обманчивый слой? Франц, еще лежа навзничь, близорукими, мучительно сощуренными глазами, посмотрел на дымчатый потолок и потом в сторону, на сияющий туман окна. И чтобы высвободиться из этой золотистой смутности, еще так напоминавшей сновидение, он потянулся к ночному столику, нащупывая очки. И только прикоснувшись к ним, вернее, не к ним, а к бумажке, в которую они были завернуты, Франц вспомнил ту мелочь, тот нелепый казус. Войдя вчера в номер, осмотревшись, распахнув окно, за которым, однако, он увидел вместо воображаемых огней только темный двор и темное шумящее дерево, он содрал грязный, томивший шею воротник и спеша принялся мыть лицо. Очки он положил рядом с тазом, на доску умывальника, с краю. Умывшись, он поднял таз, чтобы вылить его в ведро, и столкнул очки на пол. Одновременно он неловко шагнул в сторону, держа перед собой тяжелый бушующий таз, и под каблуком зловеще хрустнуло. Восстановив все это в уме, Франц поморщился. Что ж, надо отдать очки в починку. Стекло, да и то треснувшее, осталось только в одной окружности. Мысленно он уже вышел из дому и бродил в поисках нужного магазина. Сперва магазин. Потом важное страшноватое посещение. И, вспомнив, как мать настаивала, чтобы этот визит он сделал в первое же утро по приезде, это будет как раз такой день, когда делового человека можно застать, Франц вспомнил и то, что нынче воскресенье. Он цокнул языком и замер. Его охватило паническое чувство, без очков. Он все равно, что слепой. А нужно пуститься в опаснейший путь через незнакомый город. Он вообразил хищные призраки автомобилей, которые вчера на месте погрохатывая теснились у вокзала, когда он еще зрячий, но отуманенный сырой ночью переходил площадь к гостинице. Так он и лег, не прогулявшись, не познакомившись со столицей в самую пору ее ночного сверкающего роения. Но просидеть весь день в номере, среди смутных враждебных предметов, без дела дожидаясь понедельника, когда какой-нибудь магазин с вывеской в виде огромного синего пенсне наконец откроется, это было немыслимо. Франц откинул перину и босиком осторожно прошлепал к окну. День был голубой, нежный, надиво солнечный. Слева наползала бархатистая тень. и невозможно было понять, где кончается тень и где начинается расплывчато-оранжеватая листва дерева, заполнявшего двор. И было тихо-тихо, будто в осенней погожей деревенской глуши. Казалось теперь, что в комнате душная шумиха, раздраженный гул человеческих мыслей, гром отодвигаемого стула, под которым давно прячется от близоруких глаз необходимый ботинок, плеск воды, звон мелких монет, сдуру выпавших из кармана увертливого жилета, тяжелый, неохотный шорох чемодана, проехавшегося по полу в дальний угол, где уж не будет опасности опять об него споткнуться. И казалось, так шумно в комнате, именно по сравнению с той солнечной, поразительной тишиной, хранимой, как дорогое вино, в холодной глубине двора. Наконец Франц преодолел все туманы, высмотрел шляпу, шарахнулся от зеркала, в которое чуть было не вошел, и шагнул к двери. Только его лицо так и осталось неодетым. Осторожно сойдя вниз, он швейцару показал адрес на бесценной визитной карточке, и тот объяснил ему, в какой сесть автобус и где его ждать. Он вышел на улицу и сразу с головой погрузился в струящееся сияние. Очертаний не было. Как снятое с вешалки легкое женское платье, город сиял, переливался, падал чудесными складками, но не держался ни на чем, а повисал, ослабевший, словно бесплотный, в голубом сентябрьском воздухе. За ослепительной пустыней площади, по которой изредка с криком «Новым столичным» промахивал автомобиль, млели розоватые громады, и вдруг солнечный зайчик, блеск стекла, мучительно вонзался в зрачок. Франц дошел до угла, отыскал, щурясь, красный указатель остановки, неясный и зыбкий, как столб купальни, когда ныряешь под сваи, и сразу тяжелым желтым миражем надвинулся автобус. Франц, наступив на чью-то мгновенно растаявшую ногу, схватился за поручень, и голос, очевидно кондукторский, гаркнул ему в ухо: «Наверх!» Впервые ему приходилось карабкаться по эдакой кружащейся лесенке. В родном городке ходил только трамвай. И когда автобус рванул, он едва не потерял равновесие, увидел на мгновение асфальт, поднявшийся серебристой стеной, удержался за чье-то плечо и, следуя силе какого-то неумолимого поворота, при котором, казалось, автобус весь накренился, взмыл через последние ступеньки и оказался наверху. Он с размаху сел на скамейку и в беспомощном негодовании стал озираться. Он плыл высоко-высоко над городом. Внизу по улице, как медузы, скользили люди среди внезапно замершего автомобильного студня. Потом все это опять двигалось, и смутно-синие дома по одной стороне, солнечно-неясные по другой, текли мимо, как облака, незаметно переходящие в нежное небо. Такой представилась Францу столица, призрачно окрашенный, расплывчатый, словно бескостный, ничуть не похожий на его грубую провинциальную мечту. Чистый воздух свистел в уши, райскими голосами перекликались гудки, внезапно пахнуло прелой листвой, и одна смутноватая ветка чуть не задела Франца. Погодя, он спросил у кондуктора, где ему вылезать. Оказалось, что еще не скоро. Он принялся считать остановки, чтобы лишний раз не спрашивать, и мучительно старался различить улицы, по которым проезжал. Быстрота, воздушность, запах осени, головокружительная зеркальность того, что плыло мимо, все сливалось в ощущение бесплотности, которое было так необыкновенно, что Франц нарочно дергал шеей, чтобы чувствовать твердую головку запонки, казавшуюся ему единственным доказательством его бытия. Наконец он доехал. Замирая, сполз вниз по лесенке и вступил на тротуар. Кто-то в уплывающих небесах, быть может, незамеченный сосед, крикнул ему: «Направо! Первый поворот направо!» Франц вздрогнул и, дойдя до угла, повернул. Тишина и безлюдность, и солнечная зыбкость. Он терялся, таял в этой смутности, а главное, никак не мог найти номера на домах. Он вспотел и ослаб. Наконец, завидя туманного прохожего, он подошел к нему, спросил, где пятый номер. Прохожий стоял совсем близко, и так странно падала лиственная тень на его лицо, и так все было смутно, что Францу вдруг показалось, что человек тот самый, от которого он вчера бежал. Почти, наверное, можно сказать, что это была лишь световая пятнистость, прихоть теней, однако Францу стало так гадко, что он предпочел отвести глаза. «Прямо напротив, где ограда», — бодро сказал человек и пошел своей дорогой. Франц переправился через улицу, нашел калитку, нащупал кнопку звонка и нажал на нее. Калитка издала странный жужжащий звук. Франц подождал немного и позвонил опять. Калитка опять зажужжала. Никто не приходил открывать. За калиткой был зеленоватый туман сада, и в нем плавал дом, как неясное отражение в воде. Франц попробовал сам открыть калитку, но она заортачилась. Кусая губы, он позвонил снова и долго держал палец на кнопке. Однообразное жужжание. Вдруг, сообразив, в чем дело, он боком уперся в калитку, пока звонил, и она так сердито открылась, что он чуть не упал. Кто-то окликнул его: «Вам к кому?» Он повернулся на голос и увидел женщину в светлом платье, стоявшую перед ним на гравистой тропе, ведущей к дому. «Его еще нет», — неторопливо сказал голос, когда Франц ответил. Он прищурился, увидел белое лицо, темные гладкие волосы. «Мне очень важно», — сказал Франц. «Я вот приехал... Я прихожу с ему родственником». Он почему-то вытащил бумажник и стал рыться в нем, отыскивая пресловутую карточку. Дама на него пристально глядела, стараясь понять, где это она уже видела его. У него были прозрачные от солнца уши и невинный лоб в мельчайших капельках пота у самых корней волос. Внезапно воспоминание, как фокусник надела на это склоненное лицо очки и сразу опять их сняла. Дама усмехнулась. Одновременно Франц, найдя карточку, поднял голову. — Вот, — сказал он, — мне было велено сюда явиться. Я думал, что так как сегодня воскресенье... Она посмотрела на карточку и опять усмехнулась. — Мой муж поехал играть в теннис. Он вернется к обеду. «А ведь мы уже встречались». «Виноват», — сказал Франц и напряг зрение. Позже, вспоминая эту встречу марева сада, хрустящий гравий, солнечно-пестрое платье, он часто недоумевал, как это он сразу не узнал ее. Правда, он был беспомощно близорук. Правда, он ее раньше не видел без шляпы и, вероятно, не ожидал, что у нее такая голова, пробор посередке и сзади шиньон, единственное, кстати сказать, в чем Марта не следовала моде. Все же не так-то просто было объяснить, Как это он мог долго-долго дураком стоять перед ней и не понимать, к чему она клонит? Ему казалось потом, что в то утро он попал в смутный и неповторимый мир, существовавший один короткий воскресный день, мир, где все было нежно и невесомо, лучисто и неустойчиво. В этом сне могло случиться все, что угодно. Так что и впрямь оказывается, что Франц в то утро в отельной постели не проснулся действительно, а только перешел в новую полосу сна. Марта в бесплотном сиянии его близорукости нисколько не была похожа на вчерашнюю даму, которая позевывала, как тигрица. Зато мадоннообразная в ее облике, примеченная им вчера в полудремоте и снова утраченная, теперь проявилась вполне, как будто и было ее сущностью, ее душой, которая теперь расцвела перед ним без примеси, без оболочки. Он не мог бы в точности сказать, нравится ли ему эта туманная дама. Близорукость целомудренна. Но, кроме всего, она оказалась женой человека, от которого зависела вся его дальнейшая судьба. Женой человека, из которого ему было сказано выжать все, что только возможно, и тем самым она стала выше, отдаленнее, недоступнее, даром, что он познакомился с ней. Следуя за Мартой по дорожке к дому, он слегка размахивал руками и в торопях, мучаясь желанием поскорее расположить ее к себе, говорил о том, какое это неожиданное, удивительное, небывалое и очень-очень приятное совпадение. Сбоку от крыльца на мураве стоял огромный полотняный зонт, и под ним столик и несколько плетеных кресел. Марта села. Франц, улыбаясь и щурясь, сел рядом. Она решила, что ошеломила его совершенно видом небольшого, но очень дорогого сада, где, между прочим, было и персиковое деревце, и плакучая ива, и серебристые елочки, и какая-то патентованная яблоня, и магнолия, и банан, уже завернутый в рогожку. То, что сад для Франца только зеленоватое марево, ей просто в голову не пришло, хотя она заметила, как беспомощно он близорук. Приятно принимать его так изящно в саду, приятно поражать невиданным богатством, но особенно приятно будет показывать ему комнаты в особняке и выслушивать рокот его почтительного восхищения. И так как обыкновенно у нее бывали люди ее же круга, перед которыми ей давно наскучило щеголять, она была почти нежно благодарна этому провинциалу в узких штанах за то, что он дает ей возможность освежить, возобновить ощущение гордости, которое она знала в первые месяцы замужества. — У вас такая тишина, — сказал Франц. — Я думал, что город так шумен. — Да ведь мы живем почти за городом, — ответила она, и, чувствуя себя на 7 лет моложе, добавила. — Вон там соседняя вилла принадлежит графу Брамсдорфу. Очень милый старик, часто у нас бывает. — Приятнейшая тишина, — сказал Франц, развивая тему и уже предчувствуя тупик. Она посмотрела на его белую руку, плашмя, лежащую на столе. Худые пальцы слегка дрожали. «Вы, значит, как приходитесь моему мужу? Троюродным племянником, не правда ли? Вы будете служить — это хорошо. У него дело огромное. Ну, вы, конечно, уже слыхали о магазине. Там только мужские вещи. Но зато все-все — галстуки, шляпы, спортивные принадлежности. Потом у него есть контора, всякие банковские дела. Трудно начать, — сказал Франц, барабаня пальцами. — Я боюсь. Но я знаю, ваш муж — прекрасный человек, добрейший человек. В это время откуда-то появился призрак собаки, оказавшийся при ближайшем рассмотрении желто-серой овчаркой. Пес подошел и, опустив голову, что-то положил к ногам Франца. Потом отошел аршина на три, уже в туман, и там остался, выжидательно. — Это Том, — сказала Марта. — Том получил приз на выставке. — Не правда ли, Том? Франц из уважения к хозяйке поднял с муравы то, что Том принес. Это оказалось мокрым деревянным шаром, сплошь испещренным следами зубов. Как только он поднял шар, а поднял он его к самому лицу, призрак собаки вынырнул из солнечного тумана, стал живым, теплым, дышащим и прыгнул, чуть не свалив его со стула. Он поспешно бросил шар, собака исчезла. Шар попал прямо в астры. Но Франц этого, конечно, не увидел. «Чудная собака!» — сказал он с отвращением, вытирая мокрую руку, а колено под столом. Марта беспокойно смотрела в сторону. Том в поисках шара мял астры. К счастью, в эту минуту быстро проехал мальчишка на велосипеде, и собака, мгновенно забыв шар, стремглав бросилась к ограде сада и помчалась вдоль нее с неистовым лаем. Потом, сразу успокоившись, затрусила обратно и легла у ступени крыльца, выпустив язык и поджав одну переднюю лапу по-львиному. Франц, слушая, что Марта рассказывает ему о Тироле, чувствовал, что собака где-то поблизости, и с тревогой думал, что вот-вот она ему назад принесет склизкую гадость. — Но мне было душно, — говорила Марта. — Мне казалось, что эти горы вот-вот рухнут на гостиницу. Мы думали было поехать оттуда в Италию, да мне как-то расхотелось. — Он совсем дурак, наш Том. Вот пришел чужой, а ему что чужой, что свой, все равно. Вы в столице впервые, не правда ли? Нравится? Франц потрогал глаза. — Я совсем слепой, — сказал он. — Пока не куплю новых очков, ничего не могу оценить. А в общем, хорошо. И у вас так тихо. Он почему-то вдруг подумал, что, вероятно, вот сейчас его мать возвращается домой из церкви. Меж тем он ведет трудный, но приятный разговор с туманной дамой в туманном сиянии. Это все очень опасно. Каждое слово может оступиться. И Марта отметила эту прерывистость, замирание, неловкость. Он ослеплен и смущен. Он такой молоденький, — подумала она с презрением и нежностью. Теплый, податливый воск, из которого можно сделать все, что захочется. И она сказала просто так, в виде пробы. Если желаете служить, сударь, вы должны держаться бодрее, увереннее. Как она и полагала, Франц не нашелся, что ответить, и только хмыкнул. Она увидела, что ему неприятно, но сказала себе, что это крайне для него полезно. Францу и впрямь стало на миг неприятно, но не совсем так, как думала Марта. Какая-то неожиданная живость и грубоватость появились в ее голосе, и он смутно различил, как она, подавая пример, расправила плечи при словах «бодрее, увереннее». Все это не вязалось с ее бесплотным обликом, меж тем, как ее прежние скользящие слова ничуть его не коробили. Неприятность, впрочем, мгновенная. Марта сразу затуманилась опять, влилась в общую туманность. — А все-таки свежо, — сказала она. — По вечерам совсем даже холодно. Я люблю холод, но он меня не любит. — А у нас еще купаются, — заметил Франц. Он решил было рассказать о родной реке, о том, как славно там плавать, нырять прямо с лодки, о сильном течении и чистоте воды. Но в это мгновение грянул автомобиль за оградой, хлопнула дверца, и Марта, повернувшись, сказала: «Вот, наконец, и мой муж». Она пристально смотрела на драйвера, который быстро, чуть подпрыгивающей походкой, шел по тропе. Он был в просторном пальто, на шее спереди пучилось белое кашне, из-под мышки торчала ракетка в чехле, как музыкальный инструмент, в руке он нес чемоданчик. Марте стало досадно, что прервался разговор, что она уже не наедине с Францем, не занимает, не поражает его всецело. И совершенно невольно она переменила манеру по отношению к Францу, как будто между ними, как говорится, что-то было, и вот явился муж, перед которым надо держаться суши. А кроме того, она, конечно, не собиралась показывать мужу, что бедный родственник, заранее ею расхаянный, вовсе не оказался таким уж плохим. И потому, когда Драйер подошел, она незаметной, тонко рассчитанной ужимкой хотела выразить ему, что вот, мол, своим приходом он, наконец, освободит ее от скучного гостя. Но Драйер, приближаясь, не спускал глаз с Франца, который, вглядываясь в туман, встал, вытянулся, готовился поклониться. Драйер, по-своему наблюдательный и до пустых наблюдений охочий, он часто играл сам с собой, вспоминая, какие картины были на стенах в чужом кабинете, сразу еще издали узнал вчерашнего пассажира и сперва подумал, что их случайный спутник подобрал какую-нибудь вещицу, которую они посеяли в вагоне, и вот разыскал их, принес. Но вдруг другая мысль. Еще более забавное пришла ему в голову. Марта видела, как ноздри его расширились, губы вздрогнули, морщинки у глаз умножились, заиграли, и в следующий миг Драйер расхохотался, да так, что Том, прыгавший вокруг него, разразился неудержимым лаем. Ему смешно было не только само совпадение, но и то, что, вероятно, жена что-нибудь говорила о его родственнике. Пока родственник тут же сидел в отдалении. Что именно говорила Марта, мог ли это слышать Франц, никак уже не вспомнить. Но что-то было, и эта щекочущая неуверенность еще усиливала смешную сторону совпадения. Он смеялся, пока жал руку племяннику. Он продолжал смеяться, когда со скрипом пал в плетеное кресло. Том все лаял. Марта вдруг подалась вперед и, наотмашь, сверкнув кольцами, сильно ударила собаку по бедру. Та взвизгнула и отошла. «Очаровательно!» — проговорил Драйер, вытирая глаза большим шелковым платком. «Вы, значит, Франц, сын Лины. После такого удивительного случая мы должны быть на «ты». И ты, пожалуйста, зови меня не господин директор, а дядя, дядя, дядя!» «Избегать местоимения и обращения вскользь», — подумал Франц. Однако ему стало тепло и покойно. Драйер, хохочущий в тумане, был смутен, несуразен, безопасен, как те совершенно чужие люди, которые являются нам во сне и говорят с нами как близкие. — Я сегодня был в ударе, — обратился Драйер к жене. — И знаешь, голоден. Я думаю, Франц тоже голоден. — Сейчас подают, — ответила Марта и встала, ушла. Солнце медленно ее затушевало. Франц почувствовал себя еще свободнее и сказал: «Я должен просить прощения. Разбил очки и ничего не вижу, так что несколько теряюсь». «Ты где же остановился?» — спросил Драйер. «Гостиница «Видео», — сказал Франц, — «у вокзала. Мне посоветовали». «Так-с». «Раньше всего тебе нужно найти хорошую комнату. Поблизости отсюда, за 40-50 марок. Ты в теннис играешь?» «Да, конечно», — ответил Франц, вспомнив какой-то задний двор, подержанную ракету, купленную у антиквара за марку, и черный резиновый мяч. Ну вот, будем лупить по воскресеньям. Затем нужно тебе приличный костюм, рубашки, галстуки, всякую всячину. Ты как с Мартой подружился? Франц осклабился. — Ладно, — сказал Драйер. — Я думаю, что обед готов. О делах потом. Дела обсуждаются за кофе. Он увидел жену, вышедшую на крыльцо. Она холодно на него посмотрела, холодно кивнула и опять ушла в дом. — Что за амикошонство? — сердито подумала она, проходя через белую переднюю, где на подзеркальнике лежали официально чистенькие гребешок и щетка. Весь дом небольшой, двухэтажный, с террасой, с антенной на крыше, был такой же чистый, изящный и, в общем, никому не нужный. Хозяина он смешил. Хозяйке он был по душе. Или, вернее, она просто считала, что дом богатого коммерсанта должен быть именно таким, как этот. В нем были все удобства. И большинством из этих удобств никто не пользовался. Было, например, на столике в ванной комнате круглое, в человеческое лицо, увеличительное зеркало на шарнирах с приделанной к нему электрической лампочкой. Марта как-то его подарила мужу для бритья, но тот очень скоро его возненавидел. Нестерпимо было видеть каждое утро ярко освещенную, раза в три распухшую, свиной щетиной за ночь обросшую морду. В Бидермайеровской гостиной мебель походила на выставку в хорошем магазине. На письменном столе, которому Драйер предпочитал стол в конторе, стоял вместо лампы бронзовый рыцарь, прекрасный, впрочем, работы, с фонарем в руке. Были повсюду фарфоровые звери, которых никто не любил, разноцветные подушки, которым никогда еще не прильнула человеческая щека. Альбомы дорогие, художественные книжищи, которые раскрывал разве только самый скучный, самый застенчивый гость. Все в доме, вплоть до голубой окраски стен, до баночек с надписями «Сахар, гвоздика, цикорий» на полках идиллической кухни, исходило от Марты, которой 7 лет. Тому муж подарил еще пустой и на все готовый, только что выстроенный особнячок. Она приобрела и распределила картины по стенам, руководствуясь указаниями очень модного в тот сезон художника, который считал, что всякая картина хороша, лишь бы она была написана густыми мазками, чем ярче и неразборчивее, тем лучше. Потому-то большинство картин в доме напоминало жирную радугу, решившую в последнюю минуту стать яичницей или броненосцем. Впрочем, Марта накупила на аукционе и несколько старых полотен. Среди них был превосходный портрет старика, писанный масляными красками. Старик благородного вида, с баками, в сюртуке 60-х годов, на коричневом фоне, сам освещенный словно зарницей, стоял, слегка опираясь на тонкую трость. Марта приобрела его неспроста. Рядом с ним, на стене в столовой, она повесила дагеротип деда, давно покойного купца. Дед на дагеротипе тоже был с баками в сюртуке и тоже опирался на трость. Благодаря этому соседству картина неожиданно превратилась в фамильный портрет. «Это мой дед», — говорила Марта, указывая гостю на подлинный снимок, и гость, переводя глаза на картину рядом, сам делал неизбежный вывод. Но ни картин, ни глащатых подушек, ни фарфора Франц, к сожалению, не мог рассмотреть. Хотя Марта умело и настойчиво обращала его близорукое внимание на комнатные красоты. Он видел нежную красочную муть, чувствовал прохладу, запах цветов, ощущал под ступней тающую мягкость ковра. И таким образом воспринимал именно то, чего не было в обстановке дома, что должно было в ней быть, по мнению Марты, то, за что было ею дорого заплачено, какую-то воздушную роскошь, в которой после первого бокала красного вина он стал медленно растворяться. Драйер налил ему еще, и Франц, к вину не привыкший, почувствовал, что его нижние конечности растворились уже совершенно. Марта сидела где-то вдалеке, светлым призраком. Драйер, тоже призрачный, но теплый, золотистый, рассказывал, как он однажды летел из Мюнхена в Вену, как туман заволок землю, как машину бросало, трясло, и как ему хотелось пилоту сказать: «Пожалуйста, остановитесь на минутку». Меж тем Франц испытывал фантастические затруднения с ножами и вилками. Боролся то с Волованом, то с неуступчивым пломбиром, и чувствовал, что вот-вот еще немного, и уже тело его растает, и останется уже только голова, которая с полным ртом станет, как воздушный шар, плавать по комнате. Кофе и кюрасо, которое сладко заворачивалось вокруг языка, доконали его. Марта исчезла в тумане, и Драйер, кружась перед ним медленным золотистым колесом с человеческими руками вместо спиц, стал говорить о магазине, о службе. Он отлично видел, что Франц совсем разомлел от хмеля, и потому в подробности не входил. Сказал, однако, что Франц очень скоро превратится в прекрасного приказчика, что главный враг воздухоплавателя — туман, и что, так как жалование будет сперва пустяковое, то он берется платить за комнату и очень будет рад, если Франц будет хоть каждый день заходить, причем он не удивится, если уже в будущем году установится воздушное сообщение между Европой и Америкой. Все это путалось в голове у Франца. Кресло, в котором он сидел, путешествовало по комнате плавными кругами. Драйер глядел на него из-под лобья, и, посмеиваясь предчувствии того нагоняя, который даст ему Марта, мысленно вытряхивал Францу на голову огромный рог изобилия, ибо Франца он должен был как-нибудь вознаградить за чудесный, приятнейший, еще не остывший смех, который судьба через Франца ему подарила. И не только его, но и Лину нужно было вознаградить за ее бородавку, собачку, качалку с подушкой для затылка в виде зеленой колбасы, на которой было вышито только четверть часика. И затем, когда Франц, дыша вином и благодарностью, простился с ним, осторожно сошел по ступеням в сад, осторожно протиснулся в калитку и, все еще держа шляпу в руке, исчез за углом, Драйер подумал, как бедняга славно выспится там, у себя в номере, и сам почувствовал упоительную дремотность после тенниса, после обеда. Поднялся по внутренней деревянной лестнице наверх, в спальню. Там, в оранжевом пеньюаре, согнув голую, бархатно-белую шею, которую особенно оттеняла темнота ее волос, собранных сзади в низкий толстый шиньон, сидела у зеркала Марта и розовой замшей терла ногти. В зеркале Драйер увидел ее гладкие виски, белый равнобедренный треугольник лба, напряженные брови. И так как Марта не подняла головы, не оглянулась, он понял, что она сердится. Он мягко сказал, желая ухудшить положение: «Отчего ты исчезла? Могла подождать, пока он уйдет. Правда же». Марта, не поднимая глаз, ответила: «Ты прекрасно знаешь, что мы сегодня приглашены на чай. Тебе тоже не мешало бы привести себя в порядок». «У нас есть еще часок», — сказал Драйер. «Я, в сущности говоря, хотел было соснуть». Марта, быстро поводя замшей, молчала. Он скинул пиджак, развязал галстук, потом сел на край кушетки, стал снимать башмаки. Марта склонилась еще ниже и вдруг сказала: — Удивительно, как у некоторых людей нет никакого чувства собственного достоинства. Дрейер крякнул. Спустя минуту Марта со звоном отбросила что-то на стеклянную подставку туалета и сказала: — Интересно знать, что этот молодой человек подумал о тебе. Говори мне «ты», называй «дяденька». Неслыханно. Дрейер улыбнулся, шевеля пальцами ног и глядя, как переливается золотистый шелк носков. Марта вдруг обернулась к нему и, облокотясь на белую ручку кресла, подперла кулаком подбородок. Одна нога была перекинута через другую и тихонько раскачивалась. Она пристально смотрела на мужа, прикусив губу. Муж взглянул на нее из-под лобья играющими озорными глазами. — Ты добился своего, — задумчиво сказала Март. — Устроил племянничка. Теперь будешь возиться с ним. Наобещал ему, вероятно, горы добра. Дрейер, сообразив, что ему подремать не удастся, сел поудобнее, опираясь теменем об стену, и стал думать, что будет, если он сейчас скажет примерно что-нибудь такое. — У тебя есть тоже причуды, моя душа. Ездишь вторым классом, а не первым, от того, что второй ничуть не хуже, а получается страшная экономия. Сберегается колоссальная сумма в 27 марок и 60 пфенигов, которая иначе канула бы в карманы тех, дескать, мошенников, которые придумали первый класс. Ты бьешь собаку от того, что собаке не полагается громко смеяться. Все это так. Все это, предположим, правильно. Но позволь же и мне поиграть. Оставь мне племянничка. — Ты, очевидно, со мной говорить не желаешь, — сказала Марта. — Ну что ж. Она отвернулась и опять принялась за ногти. Дрейер думал: — Раз бы хорошо тебя пробрало. Ну, рассмейся. Ну, разрыдайся, и потом, наверное, все было бы хорошо. Он кашлянул, расчищая путь для слов, но, как уже не раз случалось с ним, решил в последнюю минуту все-таки не сказать ничего. Было ли это желание раздразнить ее немотой, или просто счастливая лень, или бессознательная боязнь что-то вконец разрушить, бог весть. Глубоко засунув руки в карманы штанов, откинувшись к голубой стене, он молчал и смотрел на очаровательную шею Марты, а потом перевел глаза на широкую Женину постель, покрытую кружевом и строго отделенную от его тоже широкой, тоже кружевной постели ночным столиком, на котором сидела раскорякой долголягая кукла-негр во фраке. Этот негр и пухлые кружева, и белая церемонная мебель смешили, претили. Он зевнул, потер переносицу. Потом встал, решив, что сейчас переоденется и полчасика почитает на террасе. Марта скинула свой оранжевый пеньюар, поправила бридочку на плече, мягко сдвинув голые лопатки. Он из-под лобья посмотрел на ее спину и, улыбкой проводив какую-то милую мысль, беззвучно прошел в коридор, а оттуда — в гардеробную. Как только дверь прикрылась за ним, Марта быстро и яростно свернула замку шею. Это был, пожалуй, первый ее поступок, который она не могла бы себе объяснить. Он был тем более бессмысленный, что все равно ей нужно будет сейчас позвать горничную, и придется отпереть. Позже, много месяцев спустя, стараясь восстановить этот день, она всего яснее вспомнила именно дверь и ключ, как будто простой дверной ключ был как раз ключ к этому дню. Однако, заперев дверь, от гнева своего она не отделалась. А сердилась она смутно и бурно. Ее сердило, что посещение Франца доставило ей странное удовольствие, и что удовольствием этим она обязана мужу. Выходило так, что, значит, она ошиблась, а прав был ее непослушный и чудаковатый муж, пригласивший сдуру бедного родственника. Поэтому она старалась прелести посещения не признать, дабы муж остался неправым. Но приятно ей было и то, что сегодняшнее удовольствие, несомненно, повторится. И странное дело, будь она уверена, что ее слова заставят мужа не принимать Франца, она бы, пожалуй, их не сказала. Чуть ли не в первый раз она чувствовала нечто непредвиденное ею, не входящее законным квадратом в паркетный узор обычной жизни. Таким образом, из пустяка, из случайной встречи в глупейшем городке выросло что-то облачное и непоправимое. Меж тем, не было на свете такого электрического пылесоса, который мог бы мгновенно вычистить все комнаты мозга. Смутные свойства ее ощущений, невозможность толково разобраться в том, почему же он ей пришелся по вкусу, этот беспомощный, близорукий провинциал с прыщиками между бровей, так ее раздражало, что она готова была сердиться на все, на зеленые платья, приготовленные на кресле, на толстый зад Фриды, копошившейся в нижнем ящике комода, на свое же злое лицо, отраженное в зеркале. Ей вспомнилось, что на днях минуло ей 34 года. И со странным нетерпением она стала искать на этом отраженном лице слабых складок, вялых теней. Где-то тихо закрылась дверь. Заскрипели ступени лестницы. Они не должны были скрипеть. Веселенький фальшивый свист мужа удалился, пропал. «Он танцует плохо», — подумала Марта. «Он всегда будет танцевать плохо. Он не любит танцевать. Он не понимает, что это теперь так модно, что это модно и необходимо». Глухо сердясь на Фриду, она просунула голову в мягкую, собранную окружность платья. Мимо глаз, сверху вниз, пролетела зеленая тень. Она вынырнула, погладила себя по бокам и почувствовала вдруг, что этим легким зеленым платьем ее душа на время окружена и сдержана. Внизу, на квадратной террасе, с цементовым полом, с астрами на широких перилах, у голого стола, в полотняном складном кресле, сидел Драйер и, положив раскрытую книжку на колено, глядел в сад. За оградой уже неумолимо стоял черный автомобиль, дорогой икар. Новый шофер, облокотясь с внешней стороны на калитку, переговаривался с садовником. В осеннем воздухе была уже холодная предвечерняя ясность. Резкие синие тени деревец тянулись по солнечному газону. Все в одну сторону, как будто им хотелось посмотреть, кто первый дотянется до боковой стены сада, до высокой кирпичной стены, охваченной понизу тысячелапым ползучим растением. Далеко за улицей очень отчетливо были фисташковые фасады супротивных домов, и там, облокотясь на красную перину, положенную на подоконник, сидел лысый человек в жилете. Садовник уже дважды брался за тачку, но всякий раз обращался опять к шоферу. Потом они оба закурили, и легкий дымок ясно проплыл по черному фону автомобиля. Тени как будто чуть подвинулись дальше, но солнце еще полновесно сияло справа, из-за угла графской виллы, где сад был выше и газон пожелтее. Откуда-то появился Том, лениво прошел вдоль клумб. По долгу службы, без малейшей надежды на успех, кинулся за низко порхнувшим воробьем и, опустив морду на лапы, лег подле тачки. «Хорошо», — Прохладно, просторно было на террасе. Забавным лучом паутинка косо шла от крайнего цветка на перилах к столу, стоявшему рядом. Облачка в бледном чистом небе были какие-то завитые, и все одинаковые, и держались легкой стаей, все на одном месте. Садовник, наконец, все выслушал, все досказал и двинулся вдоль газона со своей тачкой. И Том, лениво встав, пошел сзади, как заводная игрушка, и повернул, когда повернул садовник. Книга, уже давно скользившая по колену, съехала вниз на пол, и лень было ее поднимать. Хорошо, просторно, прохладно. Первый придет, вероятно, длинная тень вон той молодой яблони. Шофер сел на свое место. Интересно, о чем он сейчас думает? Утром у него были такие веселенькие глаза, уж не пьет ли? Вот была бы умора. Прошли два господина в цилиндрах. Цилиндры, как пробки на воде, проплыли над оградой. Совершенно непонятно, почему они в цилиндрах. И потом, откуда ни возьмись, скользнул над террасой вялый, облетевший адмирал. Опустился на край столика, раскрыл бархатные крылья и медленно ими задвигал, как будто задышал. Адмирал Пирамеис Аталанта, дневная бабочка, крылья в размахе 5-6 сантиметров, передние сверху черные, на вершине с белыми пятнами и косой красной перевязью, задние черные с красной краевой полоской. Летает в июле-сентябре, а перезимовавшие бабочки — весной. Облетевшая бабочка — естественная примета сиренского пейзажа. Не только воплощение красоты феноменологического мира, но одновременно его обреченности, эфемерности, смертности. Малиновые полоски выленили, бахрома изорвалась, но он был еще так нежен, так наряден.